Говорит Радио Свобода, в эфире выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Во второй половине часа выпуск «Алфавита инакомыслия», посвященный самиздату. Начнем с другой темы. В Испании живет примерно 750 тысяч цыган. Правозащитная организация, так называемый «Цыганский секретариат», опубликовала доклад о ситуации этого национального меньшинства в испанском обществе. В нем отмечается, что хотя в стране уже давно не существует какой-либо дискриминации цыган со стороны властей, их положение продолжает оставаться сложным. Испанские цыгане. Традиции и культура. Рассказывает наш мадридский автор Виктор Черецкий.
Цыгане живут в Испании на протяжении 6 веков. Однако определенная часть из них в испанское общество так и не интегрировалась, сохраняет свои патриархальные обычаи. От кочевого образа жизни местные цыгане давно отказались, хотя некоторые продолжают жить отдельно от остального населения, в хижинах на окраинах городов, в маргинальных поселках, порой без современных удобств. Испанские цыгане никогда не попрошайничают, ни дети, ни женщины, ни, разумеется, мужчины. Трудятся все с раннего возраста. Сфера, в которой они чаще всего находят себе применение, рыночная и уличная торговля. Цыгане ездят от рынка к рынку, торгуют на них овощами, фруктами, цветами, одеждой и обувью. Рассказывает Эмилио Бермудес. Он работает в мадридском регионе.
Первые цыгане, которые пришли в Испанию из других стран, занимались торговлей. У них даже королевские грамоты были, что они являются кочевыми торговцами. И это занятие до сих пор сохраняют многие цыгане. Рыночная или уличная торговля – доступный для нас способ зарабатывать на жизнь. Но это вовсе не легкий труд. Встаешь в 4 утра, чтобы получить свежий товар на складе. Не знаешь ни когда вернешься домой, ни сколько удастся заработать. У большинства цыган нет возможности заняться более достойным делом, поскольку с профессиональной подготовкой у нас плохо. У нас нет знаний, которые требуются для многих работ. Объясняется такая ситуация нашим образом жизни и нашей нерасположенностью к учебе. Правда, цыгане, решившие учиться, получают любую профессию, которую выбирают. Среди нас есть адвокаты, инженеры, есть врачи, есть медсестры. Они ставят перед собой цель и добиваются ее. Правда и то, что каких-то особых льгот для того, чтобы цыганам было легче приобщиться к хорошей профессии, у нас не существует.
По статистике, которую приводит цыганский секретариат, высшее образование получает не более 2% цыган, а обязательные средние имеют лишь 20%, хотя в школу поступает большинство цыганских детей. Но в 14-15 лет большинство из них бросают учебу. О жизни цыган в мадридском регионе говорит Рамон Лопес, председатель местной общественной организации под названием «Граница».
У нас есть поселки, где цыгане ютятся в убогих жилищах, и мы вместе с мадридской мэрией хотели бы переселить этих людей в городские квартиры. В подобных поселках живет не менее 250 семей. Самое большое поселение называется Каньяда Реаль. Народ там вполне адекватный и трудолюбивый. Население поселков, как правило, занимается сбором и продажей утиль сырья, металлолома, картона, древесины, уборкой производственных помещений и иной деятельностью. К сожалению, для многих испанцев цыгане, что там живут, подозрительные маргиналы. Это давно стало стереотипом. С подобным отношением нам приходится постоянно сталкиваться. А ведь среди обитателей поселков нет наркоманов и преступников. 90% детей посещают школу, хотя довольно рано ее бросают. И не потому, что не хотят или не способны учиться, а потому, что по цыганским законам подростки должны трудиться и помогать семье. Что же касается девочек, то их забирают из школы, чтобы они не женихались со своими одноклассниками, не цыганами.
Рамон Лопес считает, что решить проблемы цыган не так просто. Вот, к примеру, вопрос жилья. Государственные программы помощи живущим в лачугах, принимаемые в последние десятилетия, пробуксовывают. Ведь зачастую, как отмечает цыганский секретариат, переселению в многоквартирные дома противятся сами цыгане. Некоторые из них не хотят или не могут платить за коммунальные услуги, но в основном их не устраивает городской быт. Поселившись в многоэтажке, к примеру, нельзя заниматься привычным делом, держать домашний скот и птицу, ремонтировать во дворе грузовики или устраивать склад утильсырья. А ведь сбор этого сырья второй по значению после торговли промысел цыган. Нельзя в городе и организовывать шумные праздники под открытым небом. Да и детям негде порезвиться, кругом множество людей и машин. Не желает переселяться и 60-летний Алехандро Сильва, патриарх своего семейного клана, живущий в поселке в 70 километрах к югу от Мадрида.
«Нас как-то хотели переселить в квартиры, мы воспротивились. Некоторые считают, что мы живем в жалких лачугах, но эти дома нас устраивают. Здесь у нас и жилье, и наш промысел, без которого мы не проживем. Занимаемся сбором и продажей картона и цветных металлов. В этом поселке мы уже 17 лет. Пятеро моих братьев, наши дети и внуки. 20 семей, всего 90 человек. Мы живем счастливо и довольствуемся тем, что у нас есть. Работаем каждый день, соблюдаем цыганские обычаи. Если кто к нам хочет присоединиться и вместе жить, то милости просим».
Пожилые цыгане, патриархи семейных кланов, всегда легко узнаваемы. Они носят усы и длинные волосы, ходят в темном костюме с жилетом, в шляпе, в тряпичных теплых домашних тапочках и с тросточкой. На груди обязательно золотой крест на золотой цепочке, толщина которой зависит от достатка семьи. Пользуются патриархи в своих кланах огромным авторитетом. Их слово – закон. Кстати, семья для цыган – дело святое. Цыганки любят покричать, поспорить, но отношение к мужьям у них трепетное. Пилар, супруга Алехандро и мать семерых детей – не исключение. Для Алехандро и Пилар, как и для большинства цыган, соблюдение традиций, определяющих весь их образ жизни, является обязательным. Нарушать обычаи нельзя, иначе цыган перестает быть цыганом. Речь, к примеру, идет о ранних браках, да и о всем процессе общения цыганской молодежи между собой. Вот что говорит об этом Пилар.
«Моей младшенькой 15 лет, и она уже пристроена. А почему бы и нет, если молодые любят друг друга? Мы знаем семью, с которой породнились, и муж ее – хороший парень. Дочка моя его знает с детства. Так что замужество ей удалось. Женщина должна выходить замуж девственницей, иначе брак у нас не признается. Это наш закон. Я своей дочке всегда говорила, если хочешь замуж, ни с кем не гуляй, а то потом тебя никто не возьмет. И она знала, что цыганке надо пройти проверку платком, поэтому всегда вела себя целомудренно. Свадьба, как положено, длилась 3 дня и 3 ночи. Дочь прошла платок. Думаю, что это очень хорошая свадебная традиция».
Проверка платком – одна из церемоний цыганской свадьбы. Она может показаться архаичной и даже дикой, но цыгане отказываться от нее не намерены. Традиция состоит в том, что интимная близость жениха и невесты, которую цыгане так и называют «сближением», должна произойти в первый день брачных торжеств. После нее отец или мать невесты обязаны продемонстрировать гостям окровавленный после дефлорации платок. Процедура происходит под аплодисменты собравшихся, под музыку и бурные танцы. О своем бракосочетании рассказывает жительница Мадрида Перла Кортес.
«Я жила в доме у своих родителей, а он, мой жених и будущий муж, жил у своих. Он днем приходил за мной, и мы прогуливались вместе, а вечером каждый шел к себе домой. Дело в том, что по нашей традиции девушка не может иметь интим с парнем. В первый день свадебных торжеств она проходит испытание платком. Мы гордимся этим обрядом. После него тебя обнимет отец, другие родственники. Ты бываешь очень взволнована, чувствуешь себя настоящей принцессой, сделавшей что-то важное. По традиции я сменила 2 свадебных платья в день сближения и 2 на следующий день. Эти платья, которые шьют себе на свадьбу только цыганки, немного утомляют, но они меня всегда приводили в восторг. Это очень тяжелые, обшитые блестками наряды, потому что невеста должна быть блестящей».
На волнах Радио Свобода в выпуске «Поверх барьеров» передача «Испанские цыгане. Традиции и культура». Рассказывает наш мадридский автор Виктор Черецкий.
В Испании очень развито движение феминисток, и для них, разумеется, подобные традиции неприемлемы. Однако для цыган делается исключение. Их не критикуют, и в первую очередь потому, что любую критику и нападки на свои традиции цыгане воспринимают как ксенофобию. Бытует в цыганской среде и откровенный мачизм, мужской шовинизм. И на него испанское общество тоже закрывает глаза, тем более, что он проявляется в основном на словах, а не на деле. Об отношении к своей жене говорит Хуан, торговец из мадридского рабочего пригорода Вальекас. Одновременно он критикует образ жизни испанцев не цыган, которых цыгане называют пайо.
Цыганская культура и традиция имеют этический кодекс, и он соблюдается. Нашим детям он известен. Мы, цыгане, их воспитываем в духе уважения традиций. Моя жена только моя. Она при мне. А если к ней кто-то начнет подбираться, я тому нос оторву. А как же иначе? Женщина должна принадлежать только одному мужчине. Кому еще? Соседу, что ли? Пайо ошибаются, говоря, что это неправильно. У них и по жизни все не так, как надо. Одни провалы и неудачи, а они даже себе отчета в этом не отдают. Вот, к примеру, Пайо без конца разводятся с женами, бросают детей, от своих стариков родителей избавляются, в богадельни определяют. Совсем утратили совесть и мораль. Хоть бы поучились у цыган, ведь наши традиции очень важны.
Действительно, среди цыган очень мало разводов. Между тем, о своем месте в обществе любят посудачить и сами цыганки. Должны ли они довольствоваться положением домохозяйки в патриархальной семье? Может, женщинам стоит отказаться от привычного образа жизни и жить, как остальные испанки, учиться, работать, самой решать, за кого и когда выходить или вообще не выходить замуж? Мария Хесус, которая живет в цыганском поселке под Мадридом, выбор сделала. Ее дочери учатся, а старшая, гордость для всего клана, даже стала фармацевтом. По поводу образования дочерей Мария Хесус шутит.
Они видят, что их мать на всю жизнь осталась неграмотной дурехой и не хотят быть таким же. Ведь я не умею ни читать, ни писать. Не разбираюсь ни в песетах, ни в евро. Только детей рожала всю жизнь. А моя старшая выучилась, теперь человеком будет. Ей только 24 года. Еще успеет заиметь детей. Уделом цыган до сих пор был лишь сбор металлолома или, в лучшем случае, уличная торговля. Порой нас обвиняли в воровстве и били за это. Я такой участи для своих детей не хочу. Мои сыновья выучились на автослесарей. Если нужно, они любую машину починят. У нас семья открытая. Один сын женился на пае, и у одной из дочек муж тоже не цыган. У дочерей другая жизнь. Носят мини-юбки, которые мы не носили. Мы даже в кино не ходили, не говоря уже о дискотеках. А они ходят.
Семья Марии Хесус не исключение. Многие цыганки в последние десятилетия решаются порвать с традиционным образом жизни. Одна из них – университетский преподаватель Хертру Варгас.
Я считаю, что в мире существует искаженное представление о цыганских женщинах. На самом деле, сегодня наши женщины очень разные. Разумеется, в какой-то исторический период можно было говорить об их повальной неграмотности. Но сегодня цыганок мы можем найти в разных слоях общества. Они имеют разную профессию и трудятся в разных сферах. Таким образом, быть цыганкой уже не означает жить в патриархальной среде. Я, к примеру, получила образование, работаю и не замужем. Разумеется, даже те цыганки, которые ведут традиционный образ жизни, мечтают, чтобы их дети и внуки жили по-другому, лучше, чем они. Но вместе с тем многие из них опасаются, что цыгане, отойдя от традиций своих предков, от всего того, чем они гордились до сих пор, в конце концов лишатся своей идентичности.
Почему столь важны эти традиции? По мнению Хертру Варгас, дело в истории цыган, которые на протяжении столетий, живя в чужой и порой враждебной среде, сохранили себя как народ лишь благодаря крепким семейным связям и другим особенностям своего образа жизни.
Для цыганки очень тяжело потерять положение, которое она по традиции занимает как мать семейства, лишиться уважения и влияния на молодежь, почитания и помощи в старости. У нас есть и другие традиции, которые достойны сохранения. Это большие и крепкие семьи, супружеская верность, взаимная выручка в трудных ситуациях и так далее. Поддержка со стороны семьи очень важна, особенно для молодежи и стариков. Все это нам всегда помогало выжить. Я думаю, что подобные традиции цыгане должны сохранять, ведь это то, что определяет нашу идентичность.
Отметим попутно, что в Испании долгое время предпринимались попытки ассимилировать цыган, силой заставить отказаться от своего образа жизни. Правда, поначалу к ним проявлялась терпимость. Первые цыгане появились на Иберийском полуострове в начале 15 столетия, когда здесь шла реконкиста, война между коренными испанцами, христианами и мусульманами, выходцами из арабского мира, завоевавшими Испанию еще в 8 веке. Цыгане были христианами, поэтому испанцы приняли их, дали возможность кочевать по стране, тогда еще разделенной на отдельные королевства, рассказывает историк Маргарита Гонсалес.
К цыганам хорошо относились. Правда, их долгое время ошибочно называли египтянами. Считалось, что они прибыли в Испанию для поклонения мощам апостола Иакова в городе Сантьяго де Компостела. До конца 15-го столетия они спокойно кочевали по Испании, а местная знать давала им еду и одежду. Однако эпоха толерантного отношения сменилась временами преследований. Так называемые католические короли Изабелла и Фердинанд недовольствовались победой над мусульманами в 1492 году и объединением Испании. Они хотели для народа не только единого языка и католической веры, но и одинакового образа жизни. С этой целью в 1499 году был принят закон, обязывающий цыган осесть, заниматься каким-то определенным ремеслом и стать вассалами феодала, на земле которого проживают. Альтернатива – уехать из Испании. Того, кто продолжал кочевать по стране, ждало наказание вплоть до отправки на галеры.
Правда, галеры предусматривались для злостных нарушителей, а тех, кто попадался первый раз, ждал кнут, и им предписывалось убраться за пределы Испании. Однако цыгане всеми правдами и неправдами не только не покидали страну, но и не отказывались от своих традиций. Со временем они все же перестали кочевать, и многие из них утратили родной язык. Так что сегодня языком кало, испанизированной разновидностью романи, владеет не более 65 тысяч цыган. Впрочем, и многие цыганские слова вошли в испанский язык, как и цыганские блюда в испанскую кухню. Самые известные из них – похлебка из турецкого гороха, фасоли с добавлением свинины, острой домашней колбасы, перца и шафрана. Блюдо это называется цыганское рагу, и его подают в некоторых ресторанах на юге Испании.
На волнах Радио Свобода в выпуске «Поверх барьеров» передача «Испанские цыгане. Традиции и культура». Рассказывает наш мадридский автор Виктор Черецкий.
Разумеется, разговор об испанских цыганах будет неполным, если мы не вспомним их огромный вклад в развитие музыкальной культуры страны. Это именно они создали знаменитое фламенко – искусство, совмещающее пение и танец под гитару. О фламенко говорит о рано ушедшей из жизни певец Хосе Монхе Крус, более известный по псевдониму Камарон – креветка. Он считается гением фламенко, а в его представлении это искусство – своеобразное зеркало, в котором отразилась жизнь цыган и их чувства.
Фламенко – это всегда грусть, даже если речь идет о любви, потому что для цыгана любовь – это тоже грусть. И грусть, и радость одновременно. Ведь у фламенко глубокие народные корни, у него наш характер. Сегодня фламенко несколько изменилось. В песнях стало больше слов, а не только традиционные жалобные стенания цыган. Чтобы исполнять фламенко, думаю, надо родиться цыганом, вкладывать в пение весь наш темперамент, всю душу. Научиться этому можно только с детства, впитать в себя мироощущения предков, а потом импровизировать, вносить во фламенко что-то новое.
Впрочем, далеко не все исполнители являются цыганами. К примеру, к ним не относилась Лола Флорес, считавшаяся на протяжении многих лет одной из лучших певиц фламенко. Менее эмоционально, чем Камарон, но более профессионально рассказывает об искусстве цыган музыковед и гитарист Фаустино Нуньес.
Фламенко – это род музыкального искусства, имеющий множество стилей, так называемых «палос».
Эти стили отражают разные настроения, которые стремится выразить исполнитель. Это могут быть страдания, радость, праздничное веселье, весь спектр человеческих чувств. Любопытно, что искусство исполнения фламенко обычно передается от мастера к ученику в устной форме. Партитуры фламенко не существует. Вы никогда не увидите ни певца, ни гитариста с партитурой. Они обучаются на слух. При таком обучении происходит явление, напоминающее детскую игру. Это когда садятся рядом, к примеру, 8 детей и нашептывают по очереди на ухо друг другу какую-то одну короткую историю. Случается, что последний участник игры получает историю, предложенную первым, в очень искаженном виде. Так и традиция устной передачи фламенко чревата тем, что появляется множество различных интерпретаций того или иного стиля. К примеру, если бы сейчас воскрес знаменитый автор и исполнитель фламенко XIX века Энрике Эль Мельисо, то он не узнал бы свои произведения в исполнении современных певцов-кантаоров. Он бы наверняка сказал, что это не его работы, написанные в свое время в стиле малагенья.
Для музыковеда Нуниса фламенко – это классика. Его истоки в музыкальной культуре разных народов, некогда населявших Испанию. Во фламенко прослеживаются и старые испанские мотивы, и арабские, и мелодии евреев-сефардов. Ну а цыгане во все это не только внесли свои традиции, но и создали свое собственное неповторимое искусство.
Фламенко для нас – это классика, появившаяся во вполне определенную эпоху, в конкретных социальных условиях, под влиянием разных музыкальных традиций. В одной из оперетт испанского композитора 19-го столетия Франсиско Барбьери есть такие куплеты. Говорят, что Господь однажды сварил похлебку, добавил в нее розмарина, соли, черного перца и чили. Так и появилась сигирия, один из самых ранних стилей фламенко. И действительно, фламенко – это южноиспанское, андалузское блюдо, которое готовилось много веков, и в которое добавляли свои ингредиенты разные народы, населявшие этот регион. Как особое искусство оно сложилось в начале XIX века. Таким образом, у нас сегодня имеется вид искусства и его различные стили, а также вариации этих стилей. Ну а каждый исполнитель вносит свои особенности в работу над той или иной вариацией. Именно поэтому фламенко и является столь сложным для изучения. Лишь немногим удается понять все его особенности. Для этого требуются годы труда и огромное терпение. И только так можно в конце концов постичь все многообразие фламенко, разобраться в его стилях. Танец фламенко эволюционирует, игра на гитаре меняется еще быстрее. Особенно сильно на гитарное сопровождение повлиял наш знаменитый Пако де Лусия. Его исполнительский уровень, его интерпретация различных стилей беспрецедентны. Однако многие певцы фламенко предпочитают классическую игру на гитаре. Пение во фламенко – это главное, а гитара и хлопки ладонями – это всего лишь его музыкально-ритмическое сопровождение.
В Испании существует множество профессиональных коллективов фламенко, которые выступают на сценах театров и концертных залов, гастролируют за пределами страны. Надо сказать, что еще относительно недавно образованные представители испанского общества относились к фламенко равнодушно или даже с презрением, как к пляскам и песнопениям малокультурной этнической группы. И, разумеется, никто даже не подозревал, что в наше время фламенко станет одной из визитных карточек Испании, его фестивали будут проводиться в разных странах мира, включая Россию, а ЮНЕСКО назовет это искусство объектом всемирного наследия. Говорит Беатрис Бадорей, искусствовед, исследователь истории фламенко.
Фламенко ассоциировали с цыганским разгулом, с примитивной экзотикой, низкопробной культурой. Особенно его критиковали литераторы, относящиеся к так называемому поколению 1898 года. Они, на мой взгляд, слишком поверхностно оценивали это искусство. К счастью, другие интеллектуалы того времени, к примеру, братья-поэты Мачадо, смотрели на фламенко по-иному. Их отец, Антонио Мачадо, исследователь фольклора, первым открыл для испанского общества все богатство фламенко. Его дело продолжили сыновья Антонио и Мануэль. Они передали свое увлечение молодым литераторам, поколению 1927 года. Это поэты Федерико Гарсия Лорка, Рафаэль Альберти, Мигель Эрнандес, Педро Салинас и другие. Им мы обязаны полным признанием фламенко со стороны интеллектуалов.
Сегодня в искусстве фламенко лидируют певцы Диего Эль Сигала, Нине Пастори, танцовщик и хореограф Хоакин Кортес, его коллега Фаррукито, гитарист Томатито и многие другие известные артисты. Поддержкой молодых талантов, желающих войти в мир искусства, занимается Институт цыганской культуры, действующий при испанском Минкульте. Институт также занимается исследовательской деятельностью, издает работы по истории цыган, их языке и традициях.
О культуре и традициях испанских цыган рассказывал наш мадридский автор Виктор Черецкий. Выпуск «Поверх барьеров на волнах свободы». Продолжаем программу. Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Алфавит инакомыслия». У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. Сам издат. Сегодня, Андрей, наша с вами тема такая, что она явно находится в центре вообще всех наших разговоров об инакомыслии. Потому что сам издат вобрал в себя всевозможные проявления и уровни инакомыслия за все годы своего существования, и, во-вторых, он систематизировал их. То есть, по существу, без сам издата разговор об инакомыслии будет такой вот неструктурированный, нечеткий, расплывчатый. А если мы выясним с вами, что такое, наконец-то выясним, в чем существо сам издата, я надеюсь, что мы и оправдаем все наши многолетние разговоры об инакомыслии в СССР. Вот интересно, у вас есть определение для этого понятия, собственное, личное?
Вы знаете, есть, конечно. Сам издат для меня – это материальное воплощение свободы. Причем, учитывая, сколь различны были тексты, которые, как принято было тогда говорить, писались для самиздата, это действительно абсолютно независимая возможность выразить свою точку зрения. Вы знаете, когда вот мы готовились к этой программе, я залез в старые, какие-то старые свои папки, нашел там те образцы самиздата, которые совершенно непонятно, зачем я храню все эти годы. Я перелистал их и вдруг подумал, что очень трудно сейчас понять значение самиздата, которое он имел в 70-е, 80-е годы. Наверное, не совсем правильное сравнение, но для меня самиздат – это в чем-то нечто сродни большим толстым журналам того времени или журналам там издата, типа «Граней», типа «Континента». Потому что, когда читаешь вот те старые, пожелтевшие уже страницы, ты вдруг видишь, какая шла, ну, не совсем борьба, но какое шло живое соревнование идей. Наверное, это не совсем правильная оценка этого явления, но вот сейчас сборник самиздата, самиздат о, а вот дальше подставляйте все, что угодно, о докторе Живаго, о белой книге, о карательной психиатрии. Да, это прекрасно, это документы, это высказывания, это безумно интересно, но ты не видишь, что было вокруг. Я не знаю, возможно ли, существует ли, это, наверное, к вам скорее вопрос, какой-нибудь сборник, ну, типа хронологического самиздата. Вот когда в 70, я говорю совершенно условно, в 78 году, например, там, не знаю, 31 июня появился вот такой текст Имерека, он был ответом на вот такой текст самиздата и вызвал, в свою очередь, вот такую реакцию следующих текстов самиздата. Сейчас мы можем себе с помощью этого самиздата, который был в то время, представить себе, какая шла жизнь. Не официальная советская жизнь, а вот та жизнь, которая в итоге и привела нас, как ни странно, к сегодняшней программе «К алфавиту инакомыслия».
Вы хороший вопрос задали о хронологии самиздата. Я не знаю такого специального издания, в котором самиздатские вещи были бы поставлены в хронологический перечень, и можно было бы говорить вот первое, вот второе, третье, последнее и так далее. Но, конечно, в очень многих книгах рассказывается об истории, о зарождении, о первых текстах, которые ходили по рукам и так далее. То есть тут каждый читатель мог бы выстроить свою собственную хронологию. идеологию на коленке. Но исторически все-таки любопытно, был ли сам издат до сам издата, до появления термина. Ну, я не знаю, если брать историю культуры, какой самый ранний текст вам приходит в голову? Какого автора вы назвали бы сам издатским автором? Опять-таки, повторю, до советской власти.
Ну, до советской власти единственное, что мне сразу приходит в голову, это, конечно, срамные стишки, которые распространялись в XIX веке, будь то Барков, будь то Пушкин, юнкерские стихи Михаила Юрьевича Лермонтова. Они же не были напечатаны, но, тем не менее, их все знали. И несмотря на то, что очень многое передавалось, как говорил Маяковский, из уст в уста, очень большая часть была переписываема от руки. Ну, я, кстати, не знаю, были ли какие-нибудь попытки сделать то, что мы называем печатью того времени.
Были, Андрей, конечно же. И заветные сказки Афанасьева.
Совершенно верно.
Выпускались, да, за границей. Там Герцен к этому был причастен.
Нет, это там издат. Это другое.
А, вы имеете в виду в стране, в самой России?
Да, конечно, потому что если брать там издат, то, если я не ошибаюсь, то и Чаадаева можно вспоминать, да, который был все-таки примерно в то же время, а может быть, чуть-чуть раньше.
И Каташихина.
Совершенно верно. Конечно, сам издат появился раньше термина, и вот это первое, что приходит в голову. Но если брать сам издат до сам издата, но тем не менее в нашу с вами историческую эпоху, я бы, конечно, назвал человека, которого считают отцом термина. Но это не совсем так. Это Николая Глазкова. Человек, который сам себя издавал. Сам себя издат. Так он называл свои сборники. И, в общем, это есть теория, что именно от сам себя издат и пошло со временем выражение сам издат. Наверное, это так. Может быть, нет. Но это первое, что приходит мне в голову.
А я добавил бы к ранним самоиздатским, без этого слова, вещам, конечно же, и «Горе от ума», которое переписывалось и передавалось, и так далее. И как только...
Неужели вам это приходит в голову вот сразу?
Да, «Горе от ума». Не знаю.
Ну, надо же.
Может, я слишком культурный, извините.
Вы слишком культурный, точно.
А зато, думая о списках «Горе от ума», я прихожу к определению понятие сам издат. Давайте чуть-чуть поговорим об этом, потому что тексты, не напечатанные в стране, в России, отличаются от других ненапечатанных текстов. Сам издат сам издату рознь, и не все можно подверстать под это определение. Вот списки «Горя от ума» — это безусловный сам издат грибоедовского пушкинского времени. Знаете, по какой характеристике? Мне кажется, что для того, чтобы вещь принадлежала сам издату, недостаточно ее написать и передать другу. Я напишу стишок, похабный или культурный, или какой-нибудь заявление.
Иван, какой же похабный стишок вы можете написать?
Нет, конечно, культурный. Конечно, высококультурный. И передам его вам. Это будет сам издатом.
Если я дальше его не передам никому, нет, не будет.
Значит, передача, то есть размножение, тиражирование, увеличение числа текстов, пусть и с ошибками, с вариантами, это важнейший признак самиздата. А какой еще важнейший? Если, например, стихотворение «Я помню чудное мгновение» Пушкин кому-то дает, кто-то его переписывает, распространяет дальше, передает, тот человек еще переписывает, или в наше время стихи Эдуарда Осадова переходили, ну, не в наше время, в смысле, в 60-е особенно годы среди девушек в альбомах, переходили из альбома в альбом. Это самиздат?
Конечно, нет. Альбомы я, по крайней мере, не считаю признаком или составной частью самиздата, потому что все-таки любой альбом, он делается для себя. Я допускаю, что были такие любители конкретных политических тем 60-е, 70-е, 80-е годы, которые собирали самиздат просто потому, что он существует. То есть собирали для себя и клали там в ящик. Не было элемента распространения. Даже если я вот потом, когда вы ко мне пришли бы в гости, я бы вам дал это посмотреть. Смысл самиздата именно в распространении.
Это мы уже выяснили. Да. А все-таки да. вот вам распространение. Без альбома. Эдуард Осадов пишет стихи, передает знакомому, знакомый их переписывает, передает дальше, тот переписывает, передает дальше. Распространение есть. Самиздат ли это?
А почему Осадов? Почему вы так прицепились к Осадову?
Ну, для того, чтобы задать следующий вопрос. Вы ответьте, пожалуйста, на мой этот. Это самиздат?
Если передается текст из рук в руки путем распространения и размноживания, его, то да, это, конечно, самиздат.
Возражаю, потому что для того, чтобы вещь стала самиздатской, она должна быть запретной. Анекдот. Женщина, мать, приходит к машинистке подпольной и приносит «Войну и мир». Перепечатайте, пожалуйста. Она говорит, зачем? Дело в том, что мой сын только самиздат читает.
Да, я помню, был такой анекдот.
Был совершенно такой, популярный. Да. Значит, запрещенность текста все-таки важнейшая характеристика для понимания самиздата.
Простите, даже в этом анекдоте она просит перепечатать «Войну и мир» для того, чтобы сын там, или внук прочел, а не для того, чтобы он прочел и передал дальше.
Конечно, это вот анекдот редуцирует ситуацию. И тем не менее, он показывает, что некая запретность, а в глазах глупого сына машинопись будет фактором запретности, признаком.
Здесь я с вами не соглашусь. Я считаю, что вопрос запретности, вопрос наказуемости за распространение, это все, конечно, очень хорошо, но, тем не менее, это отнюдь не главный или даже не один из главных признаков самиздата. В самиздат уходило то, что вы не могли, в частности, найти официально.
О, пожалуйста, запретность.
Да, но это не обязательно запретность. Когда книга выходила, какой-нибудь сборник стихов, давайте говорить конкретные примеры, какой-нибудь сборник Пастернака, вышедший в Грузии, а мы знаем, что там выходили сборники Пастернака, почему я именно этот пример и привожу, тиражом в советское время 1000 экземпляров, предположим, или выпуск журнала «Звезда Востока», посвященный, как сейчас бы сказали, посвященный сбору средств, да, но выпущенный после этого разрушительного ташкентского землетрясения, который практически невозможно, этот выпуск было найти в Москве, и его перепечатывали весь, и давали читать, и распространяли. Там были вроде бы официально опубликованные тексты, но их невозможно было найти. Ну, физически его крали из библиотек, ну, может быть, в Ленинке можно было отыскать. Это, конечно, самиздат. Даже если за перепечатку этого номера на самом деле вам теоретически ничего не могло грозить, потому что вы не нарушали закон.
Мой термин. А? Это не до самиздат. Потому что нет запрещенности.
Мы придумали новый термин. Да, вот это, вот надо, я предлагаю его немедленно запатентовать. Да. Раз уж мы так и заговорили, можно я приведу определение самиздата, которое дал Александр Даниэль?
Прошу вас.
Самиздат – это специфический способ бытования общественно значимых неподцензурных текстов, состоящий в том, что их тиражирование происходит вне авторского контроля в процессе их распространения в читательской среде.
Браво, Даниэль!
Тут же скажете, что это примерно то же самое, что вы и говорили. И вы неподцензурные тексты, то есть запрещенные. Но это означает, что в самиздат попадали и вещи, которые даже не давались цензуре. Романы Максимова попадали в самиздат задолго до того, как вообще цензор их увидел. Не потому, что столь оперативны были самиздатчики, а потому, что он вообще их не предъявлял цензуре, зная, что печатать он их в СССР не будет. Запретный этот текст или нет, с точки зрения власти, на самом деле было не совсем понятно. И преступление в данном случае, опять-таки, с точки зрения власти, было именно в распространении еще даже до того, как цензор сел и прочел этот толстенный роман.
Полный возмущения своим собеседникам, я хочу напомнить, что на волнах Радио Свобода выпуск «Алфавита инакомыслия». У микрофона
Андрей Гаврилов
и несогласный с ним Иван Толстой. Самиздат. Андрей, скажите, пожалуйста, о своем личном опыте. Что самое первое, если это вообще можно вспомнить, из самиздата попалось вам в жизни?
Мне трудно вспомнить, и когда я начинаю об этом думать, я боюсь, что я вспоминаю, знаете, как лжепамять, да, вспоминаю в зависимости от настроения или контекста разговора разные тексты. Но вот сейчас я думаю, что первое, что мне приходит в голову, это текст Константина Паустовского, посвященный защите романа Дудинцева «Не хлебом единым». Я просто зрительно помню эту пожелтевшую бумагу, текст, который был напечатан отнюдь не так, как позже стал печататься самиздат, то есть его старательно печатали так, чтобы легко было прочесть, никакая там не четвертая, пятая копия. И тем не менее, по-моему, это было первое, что мне пришло в голову. Кстати, а вот насчет запретности. А если в самиздат попадал, например, текст, который до этого звучал на радио «Свобода». Автор, вот здесь скорее Даниэль, с автором поговорить было нельзя. Спросить его, не против ли он, если мы размножим ваш текст. Или спросить, как теперь сказали бы, продюсера, то есть Радио Свобода, можно ли возьмем ваш текст. Такой возможности не было, и никому в голову не приходило. В самиздате появлялись стенограммы, собрания, предположим, союза писателей или какого-то представителя каких-то общественных организаций, которые, опять-таки, вообще в принципе не были предназначены для распространения, но, в общем, в них далеко не всегда было что-то запретное. Если я не ошибаюсь, это то ли у Кочетова, вот великие классики земли русской, то ли у Шевцова, одна из героинь, очень отрицательная, очень плохая женщина, ну, вообще просто редиска, как раз и занималась тем, что распространяла тексты, стенограммы заседания писателей. И дальше автор помечает, которые писатели считали исключительно своим внутренним делом. Здесь, опять-таки, нет определенной запретности, да, если не брать только юридическую сторону, что без разрешения автора. И, тем не менее, это уходило в самиздат, и это считалось самиздатом. Да. Из чего я могу сделать вывод, что понятие самиздат нам с вами все-таки сегодня не получится определить, не получится дать толкование такое, чтобы Википедия просто упала на спину и кричала «Ура, ура!» Вот, наконец-то, ну, что делать? Главное другое, что без самиздата не было бы того, что мы в итоге имели, постепенно приходя к гласности, перестройке, а потом уже и к развалу СССР, и к тем недолгим, ну, а может быть, долгим годам свободы, которые у нас были.
У правозащитника, журналиста и переводчика с итальянского, эмигранта Юрия Мальцева, была книжка в 70-е годы «Вольная русская литература». Вот «вольное» слово очень приятное. Пахнет рожью, пшеницы, полем, ветром и так далее. Вольницей русской. Вольная русская литература. Вот это самое правильное, по-моему, слово. Вольные тексты, вольное распространение. Вообще, воля, да? Свобода.
Вот если есть у нас с вами легкое различие в мировоззрении. Первое, что мне приходит на ум, это не поле, не колосящиеся, там, не знаю, гектары чего-то, а поговорка, которую говорила моя бабушка, и говорила обычно по очень каким-нибудь неприятным случаям. «Вольному воля, спасенному рай».
Да, вечно вы бабушку вспомните только для того, чтобы Ивану Толстому возразить. Давайте немножко структурируем самиздатскую литературу, чтобы наш юный слушатель мог бы представить себе, что в нее входило. А то мы называли какие-то имена, но не очень понятно, что же это все-таки было. Что включал в себя самиздат? Вот если по жанрам, по типам литературы, какой небольшой перечень вы дали бы? Вот вы говорите, что у вас какая-то папка сохранилась, да, ее место в музее, это вообще великое дело. Теперь самиздатские документы. Что в ней, например?
Ну, в ней, помимо того первого текста Константина Григорьевича Паустовского, конечно, очень много стихов, потому что до появления политического, ну, скажем так, правозащитного, публицистического самиздата широчайшее распространение получили списки стихов, которые были, может быть, опубликованы и во время советской власти, довоенное время, но не переиздавались в послевоенное время. А мои первые знакомства с Гумилевым, Мандельштамом, Цветаевой произошло именно благодаря вот этим самиздатовским спискам. Был на черном рынке в Москве один человек, которым, когда понял, что я не могу по состоянию финансов у него ничего купить, но что я чем-то интересуюсь, он мне предложил такую схему, что он мне дает под честнейшее слово книгу, как сейчас помню, первый, если не ошибаюсь, был какой-то сборник Цветаевой, к сожалению, не запомнил, какой именно. Я ее перепечатываю, делаю полный список этой книги, отдаю ему две копии, а себе делаю сколько хочу. Это продолжалось наше сотрудничество не очень долго, потому что даже для покупки бумаги, копирки и прочего нужны были деньги. Мои попытки организовать нечто типа краудфандинга среди моих друзей очень быстро закончились полным провалом. Какое-то время я для себя перепечатывал, а потом то ли действительно мне не удалось собрать необходимые суммы для чисто технической работы, то ли он куда-то делся. Короче говоря, наш союз с ним не продлился долго. Вот это были очень распространенные в свое время тексты самиздата. Вот теперь, когда я вспоминаю самиздат, я даже, честно говоря, с ужасом думаю, а кто же те неведомые нам герои, которые перепечатывали романы? Ну ладно, архипелаг ГУЛАГ. К этому времени, кстати, уже появились даже какие-то попытки использования копировальной техники. Пусть плохие, слепые, которые очень быстро выцветали на свету, но тем не менее были. У меня самого было 2 или 3 варианта вот таких. Как же это называлось?
Эра.
На эре, да, вполне возможно, да. Вот. А тем не менее, очень многие перепечатывали. Кстати, на самом деле был случай, когда наша соседка, мы тогда жили в Хрущевке, утром сказала жене: вы готовитесь там к экзамену, что ли? Почему? Спросила Юля. Всю ночь мы слышали, у вас машинка работала. Конечно, работала, потому что она перепечатывала Солженицына. Так что это было довольно-таки распространенное тоже. И, повторяю, совершенно непредставимое, по-моему, по современным меркам, занятие перепечатка романов. Первое издание романов Максимова. Много чего было такого, что вот сейчас, конечно, проще всего было бы скачать или найти в интернете. А это были огромные тексты. Так вот, была поэзия, были художественные тексты. Ну и, конечно, потом уже пошел этот поток публицистического самиздата, разных точек зрения, разных течений, когда выяснилось, что действительно можно, можно не в том смысле, что это не опасно. Опасно было, да, конечно, могли поймать, но тем не менее, что вот есть такой вариант, как не идти в издательство, а сесть за машинку и напечатать свой текст, свою статью, свою рецензию, свои мысли, в конце концов, и их будут читать другие люди, их будут читать много людей. Если ты, конечно, хорошо это написал. Если бы я написал стих, то кроме меня, наверное, это прочел бы ну, только один какой-нибудь человек, случайно взявший в руки эти странички.
Неужели я?
Но куда вам деваться? Ну, куда вам деваться? Кстати, когда мы с вами познакомились много лет назад, еще в их то время были, по-моему, уже был Петербург, а не Ленинград, да? Но неважно. Мы познакомились, и вы дали мне посмотреть «Новый колокол Беленкова». Так, по-моему, назывался его журнал.
Ох, Андрей Юрьевич, не помню, что-то я, память слаба стала. У нас законы в России, знаете, имеют и обратное действие. Ничего я вам такого не давал.
А когда мне ошибочно показалось, будто вы мне дали новый колокол Беленкова, у меня не было возможности его перепечатывать, но случайно у одного из людей, которые были в этот момент, как сказать, ну, под рукой, был один, наверное, один из первых появившихся в бытовой продаже в СССР ручной сканер. И я помню, как я сканировал медленно и пытаясь не сбиться эти страницы. Потом, правда, ничего не получилось от того, чтобы их перепечатать, потому что сканировать я не умел, и все было очень плохо. Но, тем не менее, такое было. Вот, кстати, на самом деле, чем было освещено наше с вами знакомство. Я не знаю, помните ли вы это или нет.
Категорически не помню. Отвожу эту клевету. Я попытался тоже немножко структурировать. У меня не было такой вот папки, как у вас. Я и позже начал. Но начал я с другого рода поступка. Я не на черный рынок пошел за Цветаевой, а я пошел за любимым Ходосевичем, который ко мне случайно попадало от кого-то, я решил попробовать на удачу. Я взял какое-то отношение от какого-то журнала. Мне было 18 лет. Я был совершенно никто. Студент медицинского института. По-моему, я от журнала «Аврора» ленинградского или от чего-то такого нашел там знакомого, взял бумажку, называлось оно «Отношение», и пошел в библиотеку Академии наук. В публичку не пускали категорически студентов. Библиотека Академии наук была более милостива. Я заказал все сборники Ходосевича, которые, как известно, в магазинах не продавался. Он не был, так сказать, совсем подсуден, но, тем не менее, это была неразрешенная литература. Все сборники там были, кроме последнего эмигрантского «Европейской ночи», или, точнее, он назывался «Собрание стихов». Но все его сборники были, я переписал от руки, затем перепечатал на машинке, и от меня был один из путей распространения Ходосевича в городе. Это был, значит, вот 78-й, 77-й, 78-й какой-то год. Вот это было начало активной моей жизни в самиздате. И, тем не менее, я структурировал то, что проходило через меня, и то, что было доступно моему взору. Итак, в самиздате были стихи, проза, мемуары, документы, а именно протоколы, заявления, стенограммы, открытые письма. Далее, машинописные журналы от хроники текущих событий, то есть от политического издания, до литературных «Часы», «37», «Поиски». Затем сборники, ну, например, сборник «Память» или полусборники, полуантологии, полужурналы, ну, скорее все-таки сборники, как политический дневник, который делали братья Медведева. и так далее. Вот это было основное. Вы могли, обращаясь на черный рынок бумаг, документов и общений, вы могли получить что-то из вот этого разряда. Но был, конечно, и самиздат звуковой, то есть магнит-издат. И в этом магнит-издате, безусловно, были произведения, посвященные самиздату, посвященные вольной жизни российского советского общества. Есть ли у вас, Андрей, в завершении нашего разговора вот такой музыкальный пример?
Да, конечно, есть. Очень жаль, что наш разговор мы вынуждены должны завершить, но вряд ли кто-нибудь нам даст поминать самиздат сутки напролет, как мы бы с удовольствием с вами делали. А если брать магнит-издат, то всем понятно, какие записи там чаще всего ходили. Это именно музыкальные. И вот наш с вами вечный помощник, один из героев нашей с вами программы, Александр Галич, написал песню, которая считается неофициальным гимном самиздату. Там упоминается не только самиздат, но именно то, что касается распространения печатных текстов, как-то стало, как теперь говорят, мемом, да? Стало гимном, стало той маленькой, пускай, может быть, но той черточкой, которая помогает нам нарисовать портрет этого явления. Все-таки, действительно, Эрика берет 4 копии. Хотя, как заявила Людмила Алексеева, у нее Эрика брала 7 копий. Стучать надо сильнее, говорила Людмила Алексеева. Но мы придержимся сейчас того, что сказал Александр Галич, и послушаем его песню, которая официально называется по первой строчке «Мы не хуже Горация».
Вы такие нестерпимо ражи и такие в сущности примерные. Все томят вас бури вернисажные, все шатают паводки премьерные. Ходите тишайшие в неистовых, феями цензурными заняньканы. Но если не премьерный выставок, 10 метров комнатка в Останкине, где улыбкой стражники-наставники не сияют благостно и святочно, но стоит картина на подрамнике. Вот и все, а этого достаточно. Там стоит картина на подрамнике, и этого достаточно. Осудив и совести бесстрашие, вроде не заложишь и не купишь их. Ах, как вы присутствуете, ражие, по карманам рассовавши кукиши. Что ж, зовите небылицы пылями, окликайте стражников по имени. Бродят между ражами добрынями тунеядцы, несторы и пимены. Их имен с эстрад не рассиропили, супер их не тискают обладочно. Эрика берет 4 копии. Вот и все. А это достаточно. Пусть пока всего 4 копии, этого достаточно. Время сеет ветры, мечет молнии, создает советы и комиссии. Что ни день фанфарное безмолвие, славит многодумное безмыслие. Бродит кривда с полосы на полосу, делится с соседской кривдой опытом. Но гремит напетая в полголоса, но гудит прочитанное шепотом. Ни портера нет, ни ложь, ни яруса.
клака не безумствует припадочно. Есть магнитофон, система Гаусса. Вот и все. Но это достаточно. Есть, стоит картина на подрамнике. Есть от стука на четыре коды. Есть магнитофон, система Гаусса. Этого достаточно.
И этой песней Александра Галича мы заканчиваем разговор о самиздате. На волнах «Радио Свобода» был очередной выпуск «Алфавита инакомыслия». Режиссер Юлия Голубева и мы с Андреем Гавриловым прощаемся с вами. Всего доброго.
До свидания.